Доброе утро, братья и сестры. Прежде чем я туда выйду, я хотел бы Коле пожать руку и сказать ему с приездом. Коля скромный еще брат, он не сказал, конечно, ничего, что там с ним происходило в течение 2 недель. Он был в стране, где христиан не приветствуют, страна, где гонения на верующих. И там Коля был немножко приболел чуть-чуть, но слава Богу, что он вернулся. И я так, в общем, очень рад тебя видеть, что ты в здравии и можешь здесь быть. И там были немножко проблемы в связи с преподаванием христианских истин. Вот. Службы в этих странах не дремлят. И когда мы с вами вот общаемся, объявляем, что, братья, давайте молиться, там вот там наши братья и сестры. Оно иногда просто звучит там где-то. Я часто вспоминаю вот такую ситуацию. Сейчас вот у нас война, и люди гибнут. И я понимаю, как некоторые люди за границей. Ну, там где-то в Украине. Ну, кого-то убивают, там, ну, детей. Точно так же, как мы. На Филиппинах там что-то произошло. Там, в Сирии что-то там война. Ну, где-то там. Причем здесь мы? Ну, как-то искусственно же не будешь себя нагнетать. Ну, никаких чувств. Вот и так и бывает вот насчет гонений христиан. Но вот когда это кого-то из наших касается, оно как-то трогает по-особому. И когда я услышал, что там проблемы возникают вокруг всего этого, а тем более, что в следующий раз мне надо туда ехать, то это еще что же такой корыстный мотив. Вот, поэтому, конечно, я рад, что ты вернулся. Слава Богу, с приездом тебя. Да, слава Богу. Братья и сестры, спецслужбы, правда, там они не шутят. Это мы так тут поулыбались, пошутили, похлопали, как бы, ну, нормально. Слава Богу, что нас не гонят, и хорошо, правда? И мы радуемся, потому что здесь тоже когда-то лилась кровь христианская. Но там вот эти кадры, они, ну, так разговаривают, что у людей в холодное время суток по спине бежат большие горошины пота. Или там коленки дрожат, или просто осадок такой неприятный на душе. Иногда просто неизвестно. Выпустят со страны, не выпустят. Что произойдет? Вот просто в полном неведении. Потому что у этих людей в голове сатанинский мрак там. И ничего не известно, что произойдет. Вот просто. Вот они, наверное, даже сами не знают, что они дальше будут делать. Они просто арестовывают человека и начинают вести допрос. А потом, что дальше будет происходить, они не знают, что они будут делать. Вот просто все это происходит, как дьявол их внушил. Вот как мы водимы Духом Божьим. И следуем за Господом, любим Его. Так вот они водимы другим духом. И вот они творят беспредел. И этому нету никакого оправдания, нету никакой логики. Потому это очень серьезно. Если вы в дом это вспомните, и Господь коснется вас сердца, вот там тихо постучится ваше сердце, чтобы вы помолились за эти страны, где мы преподаем, где наши там служения есть. Это Узбекистан, Таджикистан, Грузия. Вот, в Грузии тоже, хотя христианская страна, но там не так все просто. Я однажды преподавал, и людей совершенно мало, потом в воскресенье в церкви. Я пастор говорю, давайте там идем мимо, там клубы, там молодежи полно. Я говорю, давайте подойдем, пообщаемся там с ними, может, пригласим. Да ты что, типун тебе на язык. Я говорю, в смысле? Да ты хочешь, чтобы наша церковь еще существовала? Я говорю, ну, конечно. Ну, чтобы она же росла. Да прекращай, пошли. И все, так категорично, я же не понял. Я говорю, что так? Да прекращай. Ты что, хочешь, чтобы разнесли наш дом молитвы, и нам тут все, закончили нас тут на сегодня же? Вот такая какая-то ситуация. Поэтому то, что мы переживаем сейчас в стране, это далеко не везде такое происходит. Поэтому, пожалуйста, если вспомните, братья и сестры, помолитесь, попросите у Господа, и было бы хорошо, если бы, конечно, мы с вами молились об этом. На этой неделе с Донецка прошло письмо от пастора там одной церкви. И вот он пишет, что мы молимся, собираемся на собрание. Пока собираются на собрание. Но, говорит, интересная такая особенность. Такого никогда в нашей церкви не было. Никогда. Сколько он уже постарше меня возрастом. Я такого не помню. На собрании присутствует больше неверующих, чем верующих. И, конечно, можно сказать, слава тебе, Господи. Но вы знаете, что там происходит. Просто гибнут люди, и ничего, опять же, непредсказуемо, ничего неизвестно. И вот теперь вот он пишет, что неверующих в церкви больше, чем верующих, чем членов церкви. Поэтому кто-то позвонил там, где-то я слышал, не знаю, может, это женское радио, не знаю, но кто-то позвонил с Армянска, сюда в Херсон, и сказал, ребята, мне страшно смотреть, что происходит. Подтягивается такая техника границы Херсонской области с российской стороны, что я такой никогда не видел и не мог подумать. Гул такой стоит, такая бронетехника идет, и все подтягивает границы. Поэтому нам тоже нужно молиться. Молиться, и мы здесь собираемся вот каждый день, в пятой комнате, в шесть, и на площади продолжается молитва в три. Поэтому это и меня, и всех нас это касается. Надо молиться и дома, и когда вместе собираемся. Это очень хорошее время. Собраться на час молитвы, это очень здорово, очень. Я тоже не каждый день здесь бываю, но когда побываешь на молитве и домой возвращаешься, ну, такая легкость какая-то. И я знаю, что это очень важно делать, очень, не дожидаясь, когда все здесь будет разгромлено. Вот, хотя мы знаем, что Господь благ и заботится о нас, и вы видите, как Господь хранит нас в мире, в покое, и это очень славно. Поэтому, прежде всего, мы должны благодарить Бога и, конечно, молиться за ситуацию вокруг нас. Тут наши дети, наша земля. Братья и сестры, хочу напомнить коротко. Мы в прошлый раз, последнее воскресенье, вот мы рассматривали цель нашей церкви. Ну, это громко сказано, цель нашей церкви. Мы посмотрели только на три слова из цели нашей церкви. Ну, хотел бы прежде всего сказать, что цель нашей церкви, она библейская. И вы это заметили. И в прошлый раз я это говорил, и вот мы смотрели. И если можно, там вывести было бы неплохо, если в процессе. Вот брат Артем там вывел нам цель церкви. Мы как раз за несколько времени, может, она там у нас в памяти как-то отпечатается на какое-то время. Но это факт. Цель, которую мы сформировали, она библейская. Она основана на Священном Писании. И очень важно вот, все, что начинается, чтобы оно правильно началось. Как брат Коля сказал, что дети ходили учиться, вот, уму-разуму набирались, как семью построить. И вот как они начнут эту семью? С правильных отношений, с построения правильных отношений. Не будут спать там до бракосочетания, вот, будут почитать родителей, особенно будут смотреть в одном направлении, в сторону Господа. Вот пары объединяются и будут смотреть в одном направлении. Вот, начальника совершителя веры. Вот так оно и пойдет дальше. Вот, и все так, у них все вот так благословенно вот, происходить в жизни. Мы с Ирой на этой неделе посетили семью одну. Вот, оба верующие. И один из них, из этих супругов, у него такая глубокая история христианская. И вот мы сидели, и они сидят, никакие, и мы ехали домой. И на следующий день, честное слово, целый день думал о них. Я там делаю, печатаю, готовлю к сессии, а я думаю только о них. Это же надо такого накрутить грехом, это надо такого натворить беспредела в жизни, что просто полный мрак. Сидим, и вот они задумывают, а дальше нам что делать? Хорошо, а вот это мы натворили. Смотри, а наши дети что творят? Что нам делать? И все им советуют. Все советуют. Некоторые люди просто теорию гонят им. А они смущены уже, они просто вот, ну, знаете, когда люди потеряли фундамент, когда людей просто бьет одного берега к другому, они растеряны, они разбиты. А у лукавого какая цель? Поймать, втянуть в грех, а потом обвинить и сказать, ты конченый человек, для тебя нет ни спасения, ни перспективы. Это же очень интересно, да? Поймать, вмокнуть в грех. Человек упал, а потом размазать его. И лукавый это делает. И у него, у них в этой семье это очень хорошо получается. И я так думаю, ну как вот 15 лет назад надо было сделать правильный выбор один раз. И сейчас бы, если бы мы их посетили, мы просто сидели, чай пили, общались бы, радовались. И благодарили Бога. А так сидим просто, ну никакие. Вот и они, мы сидим, и потом целый день думаешь, ну как им помочь, что? И уже уезжаем, вышли на улицу, он прощается с нами. У меня еще там вопросы есть. Надо бы встретиться. Я просто, ну вот просто. Вот каждая фраза, которую вы там говорили, вот когда мы с вами общались, там молились, и там некоторые вопросы я получил ответ, а некоторые еще глубже. Я там погряз в них, и мне надо, вот надо сейчас снова еще разговаривать, надо читать Библию. То есть люди в полном таком хаосе. Вот лукавый что сделал. Это из-за того, что вот в начале, когда нужно было принять решение, надо было его правильно сделать. И я помню, когда с ним общался несколько лет назад, ну, лет, наверное, 12-13, он мне рассказывал все эти ситуации. Опоздал уже на все автобусы. Остался спать у нас дома. И мы до глубокой ночи с ним разговаривали. Слушай, что ты делаешь? А он так гордится. Говорит, слушай, я ж мужик какой. Представляешь? Вот это я сделал. Я вот это. А я ее... И этот рассказывает. И прямо такой довольный сидит. Такой орел такой. Сейчас смотрю. Седой, лысый, худой. Постаревший. Он моложе меня. Он выглядит старше меня. Сидит никакой. Сгорбленный такой. Согнутый. Ну, прибитый грехом. И сидит, и я вспоминаю тот вечер, когда мы с ним разговаривали, какой он так хвалился передо мной, какой он орел, какой он мужик. И сейчас смотрю, думаешь, на кого ты стал похож? Прошло, ну вот, короткое время. Это надо быть просто глупым, слепым, чтобы не видеть. Я не мог, ну это видно явно. До чего доводит грех и неправильно принято решение. Начало которое, старт, который он давал, он был полностью против Бога. Поэтому очень важно, как это все начинается. Очень. И поэтому вот начало, ну, тут не сильно хорошо видно, вот, в силе Духа Святого. Вот мы как бы начали так нашу эту фразу, вот эту цель, вот это слово, вот, в силе Духа Святого. Вот именно с этого все начинается. И так именно Господь и сказал, прощаясь с учениками, Он сказал, Деяние 1.8, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Да, вот, в силе Духа Святого. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Вот с этого все начиналось. Ученики спрашивали, Господи, что дальше? А вот он говорит, вот с этого все начнется. Вот от, теперь принимайте решение. Вот так вы должны начать. Прежде всего нужно быть в силе Духа Святого. И вы помните, мы говорили, да? Петр озарил его Дух Святой, он понял, все, что было до этого, теперь уже так не будет. Чтобы быть угодным Богу, нужно было обрезаться, нужно было быть из народа Божьего. Если ты был иноплеменник, то надо было все равно обрезаться, покреститься, то есть это прозелиты, и потом исполнять все заповеди и примкнуть к народу Божьему. И вот эти люди стояли набожные, а Петр сказал, вот то было так, а теперь уже так не будет. А теперь будет вот так. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. В смысле? Подождите, в смысле? Как это? А вот так. Так угодно Богу. И Бог сказал, вот теперь будет вот так. Поэтому, братья и сестры, я снова дома перечитывал, снова размышлял над этим. И вот это слово «и будет», оно снова меня побудило снова вот как-то переосмыслить свою жизнь. Потому что мы часто цепляемся за прошлое. Вот я уже в Господе когда-то, в 78 году я покрестился. Некоторых вас, из вас на этом свете еще не было, когда я покрестился. И я уже тогда далеко был тоже не молодой человек. В 78 году. В первый же день я сказал свою первую проповедь. И читаю Библию, исследую. Можно, знаете, так можно зацепиться за то. А вот сейчас эта фраза говорит, и будет. То есть то, что было, это хорошо. Это нормально, да. Но очень часто Слово Божие привлекает на взгляд на перспективу. А как будет? Нельзя пользоваться только прошлым. Нельзя держаться за хорошее прошлое. Надо стремиться к хорошему будущему. Вот это замысел Божий. Это Петр сказал. Там стояли тысячи набожных людей, которые соблюдали закон Божий. А он им сказал, нет, будет. Братья израильтяне, посмотрите, какую перспективу Бог приготовил. Вот будет теперь вот так. И некоторые из них не согласились. А некоторые согласились. Тысячи людей поняли, что теперь будет вот так, как сказал пророк, как сказал Господь словами Божьими. И мы с вами об этом говорили. И вот здесь давайте посмотрим, как это происходит на практике. И примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, дома, в стране своей, там дальше Самария, да, там типа Крым, не знаю, там другие страны, и даже до края земли. Вот как это происходит на практике? Итак, прежде всего, свидетельствовали, конечно же, братья. Вот, которые Бог их побуждал к этому, они должны были быть примером. Вот 2 глава, 14 стих. Петр, это вот начало проповеди, они приняли силу Духа Святого, и тут же сразу Петр встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им. Вот, ну сразу же, вот только на них сошел Дух Святой, вот как Господь сказал, приняли силу, и Петр встает, и с ним 11 апостолов, и начинают благовествовать. Пройдет немного времени, Господь воззовет к сердцу Савла, гонителя, и вот что будет происходить. 13 глава, 16 стих, Деяния 13:16. Павел встал и, дав знак рукой, сказал: «Мужи израильтяне и все боящиеся Бога, послушайте!» И начинает им благовествовать. И смотрите, в следующую субботу, это 44 стих, почти весь город собрался слушать Слово Божие. Вот так это на практике осуществлялось. Вот только Господь касался, обращал человека, он каялся, крестился, вот как у нас в понедельник было здесь крещение, и крестились наши братья. Удивительное дело, как-то одни мужики крестились. Я так смотрел, думаю, вау, интересно. Одни мужчины. Вот. Да, кстати, прошу прощения. Серега, а что ты имел в виду? Господи, благослови, как-то там ты сказал, коснись эти твердые мужские сердца. Это что ты имел в виду, что как земля, только это затрамбована, и как бы ее надо там... Вот это. А я так подумал с благих намерений, что такие настоящие, такие мужские, сильные сердца. Вот как бы такая фраза, сколько тут моментов. Вот, братья и сестры, мужчины, вернее, подумайте. Вот, точно Серега в духе молился. Так что-то мне понравилось. Благослови твердые мужские сердца. Так вот, когда Господь касался сердец мужчин, они тут же поднимались и благовествовали. И, конечно же, многие люди, которые читают Евангелие, которые читают Деяния апостолов, и так, как-то мы смотрим на это, ну, правда, да? Мы все так вот и считаем, что вот мужчины, вот эти апостолы, они должны благовествовать. Ну, как тут и написано, в принципе. Петр встав с одиннадцатью, ну, апостолы, да? Вот поднялся, там же было 120 учеников. Собрание начиналось из 120 человек. Но написано, что Петр и апостолы встали и благовествовали, свидетельствовали. Второй момент мы прочитали. Павел встал, дал знаки, начал проповедовать. Ну, как бы вот служители, вот они, руководители служений, пасторы, епископы, священники, Папа Римский, даже когда выходит на кафедру, считают, что слово его непогрешимо, и католики так считают. Вот когда он выходит на кафедру, начинает провозглашать слово, считается, что он говорит слово без греха, слово истины от Бога. Ну, так католики приняли такое решение. И вот они, как бы, это все вырабатывает в нас культуру благовестия. Это все у нас вырабатывает культуру нашей веры. Вот. Вот служители должны благовествовать, и так вот положено, и это правильно. Они проповедуют, они призваны к этому Богом, и все нормально. Но давайте посмотрим все-таки дальше. Итак, первый момент – это правда. Вот апостолы, братья проповедовали. Но это же только начало было, только как бы началось. А дальше что происходило? А вот давайте посмотрим. Восьмая глава Деяния. У нас Деяния, оно рассказывает, как Дух Святой действовал, как действовали верующие. Вот восьмая глава, 3-4 стих. Деяния апостолов. А Савл терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавал их в тюрьму. Между тем, рассеявшиеся, ходили и благовествовали Слово. Вот, просто люди рассеялись и ходили и благовествовали. 11 глава, там продолжение этого всего. Вот с 8 главы до 11 идет там истории хорошие. Кто любит читать Библию, вы помните. А вот 11 глава с 19 стиха, там продолжение. Вот опять же. Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана, когда Стефана убили, и там Савл, это все там тоже присутствовал. Те, которые рассеялись, прошли по Финикии и Кипру в Антиохию, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них, кипряне, киренейцы, которые, придя в Антиохию, проповедовали язычникам, благовествуя Господа Иисуса. Вот. Тут уже написано, что просто вот люди ходили и благовествовали. А еще мы знаем, что когда Павел начал гнать церковь в Иерусалиме, люди разбежались. Но вот такая маленькая особенность, я как-то одно время так читал, и что-то так как-то вот обращал на это внимание. Там написано, что все рассеялись и ходили, кроме апостолов. Я так подумал, Господь сказал, идите до края земли, проповедуйте, и свидетельствуйте обо мне. Всем, Он сказал, всем людям верующим. А апостолы что-то остались в Иерусалиме. Думаю, что-то они остались в Иерусалиме. Ну, там сидят, там, у них там каждый день общение, поляну накрывают, кушают там вместе, вино пьют, радуются, ну, так, по традиции еврейской. И главное, что все пошли благовествовать. Написано же, вот ходили, некоторые только евреям, а некоторые ходили язычникам, рассказывали. И Слово Божие начало распространяться. А апостолы остались в Иерусалиме. И вот обстоятельства нашей страны снова как-то вот повлияли на мое понимание. Может, вы и раньше понимали? Вы, может, понимали, я не понимал. Как это? Вполне не осознавал, почему так произошло. А вот теперь, когда этот брат с Донецка написал письмо, что происходит в Донбассе, и я как бы думаю, вау, ага, понятно, почему апостолы остались. Потому что некоторые пасторы побросали церкви на Луганщине и в Донецке и поубегали оттуда. Вот просто бросили и разбежались. И люди там, ну, пасторов нету, диаконов нету, служителей нету. Быстренько там колонны, как сейчас Мариуполя, машины потоком уезжают. И вот в некоторых там случаях в первых рядах были служители. Ну, как бы, да, гонение там, ну, в горе. Идет братоубийственная война. И вот они раз там купили билет, сели и уехали. А некоторые остались. И вот теперь вот там всякие разговоры ходят. Вот, пасторы побросали паству и поразбегались. Я как бы так, опа, не понял. Так это же точно как в Иерусалиме было. И апостолы понимали, что они не могут оставить место, где запахло жареным. Поэтому все могли разбежаться, все могли уйти, все могли пойти там где-то искать крышу какую-то там, где-то куда-то, ну, беженцы. А вот написано, что апостолы, и вы знаете, братья и сестры, это было какое-то время. А когда там затихло, то как раз апостолы разошлись по всему миру. И история свидетельствует, что апостол Андрей был вот здесь вот, на нашей территории. Многие из них, Фома там до Индии дошел, и там его казнили. Но вначале, когда начались гонения, никто из них не мог оставить. Вот как сейчас некоторые пасторы в Донецкой, в Луганской области, они остаются. Там осталось, там из церкви, там несколько человек осталось. Но они с ними. Приходят люди теперь неверующие, больше, чем верующих. И те служители, они там на месте. Они продолжают жить в той ситуации и там продолжают нести служение. Не все, наверное, меньшинство, так сколько я слышал, меньшинство осталось. Но все-таки вот некоторые остались и продолжают там под свист снарядов и всяких там орудий, они продолжают там нести служение. Вот так и апостолы, они остались и продолжали там нести служение. Но свидетельствовали все уверовавшие. И вот что мы с вами, братья и сестры, замечаем. Когда Дух Святой сходит на людей, когда они крестятся, становятся детьми Божьими, они просто не могут не свидетельствовать. Просто не могут. Вот на всяком месте Господь побуждает их, и они свидетельствуют. Они как бы, ну вот так они, как человек, который родился, он же не может не дышать. Вот рожденный человек, вот он родился, только появился на свет. Акушер там его такой, хлопцем. И он начинает дышать. И говорю, о, а ваша девочка тут. Ну, хотя сейчас уже это не актуально, сейчас уже все знают до рождения, кто там. А раньше же, когда моя мама рожала, то даже никто не знал, там, девочка или мальчик. Вот, поэтому там хлопнули ребеночка, у него легкие начали там работать, и он дышит. И говорят, ну, вот у вас девочка. Вот. И говорят, это только после того, как человек начал дышать. Человек, когда рождается, он не может не кушать. Помните, когда Иисус исцелял? Там девочку исцелил, пришел домой. Что он сказал первое, что надо сделать? Покормите ее. Вот он только помолился, она воскресла, он говорит, родителям отдал, говорит, покормите ее. Человек, который рождается, он разговаривает. Подошел Иисус к одру смертному, бедной матери, сын умер, она вдова была и так без мужа. И вот вышли из городских ворот, и Иисус остановил процессию, и написано, прикоснулся к одру, и поднял этого юношу, там, ну, молодой человек. И написано, что когда он поднялся, он стал разговаривать. То есть есть некоторые вещи в нашей жизни, которые характерны для живого человека. Он не может этого не делать. потому что он живой. Как-то говорить, кушать, дышать. Обязательно это происходит. Вот так характерно для людей, которые в силе Духа Святого. Они не могут не свидетельствовать. Это просто вот, ну как мы говорим, естественный процесс жизни. Человек стал верующим, и он просто рассказывает. Вы слышите? Савл на глазах у них убивает людей, гонит верующих. Они в страхе, разбегаются. И что начинают делать, продолжают, вернее, делать? Свидетельство. Они все равно продолжают свидетельство. Они же все знают, что всех их может ожидать то же самое, что и в Иерусалиме. Потому что везде одна и та же самая ситуация. Люди неверующие, наполнены злобой и гонением. В прошлый раз мы с вами обратили внимание, что есть особая группа людей. Это набожные люди. Вот это не атеисты, это набожные. Так вот, набожные люди, они имеют очень такую яркую характеристику. Очень такая. Знаете, она сразу такая, ну, яркая. Они никогда не свидетельствуют. Набожные люди, вот, пожалуйста, братья и сестры, вот, хотя бы эту мысль унесите домой. Это очень хорошо, можно так вот проверять, верили мы. Набожные люди любят очень много говорить о себе, о своей вере. Какие они добрые, как они помогают бедным всяким там людям, как они верят Богу в сердце, вот как они соблюдают праздник. Вот набожные люди, это характерная особенность, они любят очень много говорить о себе. Но они не свидетельствуют о Христе. Это явно. Когда-то мы там раздавали газеты, и вот там возле Федорчукова, вот на их остановке, там коттедж, мы там раздавали. И вот раздаем людям, они говорят, а мы знаем, где церковь, а где? А там же ваши ходят. Я говорю, а чего вы взяли, что ваши? А они всем рассказывают о Боге. Так сказали, да. А там ваши ходят, говорит, а мы там были, там, возле Сельпо. И они там ваши. Я говорю, а что это наши? Ну, это люди просто. А они там всем рассказывают о Боге. Вот я ж... И вы это знаете. Так вот, это особенность для набожных, они не свидетельствуют. Вот вспомните, кого вот эти наши набожные люди называют фанатиками? Ну, крыша поехала, там, фанатики, там, это все, там, несчастные. Не тех, кто воруют, нет. Не тех, кто блудят, пьянствуют. Не тех, кто добиваются до власти и потом грабят, и вообще людей из людей не считают. Это свои. Ругают. Костыляют, но это свои. Они фанатиками таких людей не называют. Я ни разу, может, вы слышали? Я ни разу не слышал, чтобы люди набожные, вот таких проходимцев, негодяев, которые наполняют нашу землю, вот этих предателей, которые вели нас в эту войну, чтобы они называли их фанатиками. Я такого не слышал. Стоял в очереди в банке, и сидели там пожилые люди. Вы бы слышали, как они восхищались Ахметовым. Какой умный человек! А я прямо, не выдержал, говорю, слушайте, я не понял, откуда там ум? Они на меня так раз, такие, знаете, аж толпой прямо на меня. Вы бы смогли сделать такое состояние, как он сделал? Это же такой он умница. Я выпал. Свои. Они не фанатики. Он такой умный. Эх, а те, кто свидетельствует, на них сразу цепляют бирку. Такой, знаете, ярлык. Фанатик. Я еще раз повторю. Те, кто имеют Духа Святого, просто не могут не свидетельствовать. Вот Евангелие от Иоанна, давайте мы с вами взглянем, 7 глава. Я хочу еще раз, я в прошлый раз это читал, но очень хочу в новом переводе, в таком современном хочу прочитать. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих. Вот как это все происходит? Ведь в Писании сказано, из сердца вот такого человека, который исполнен Духом Святым. И из сердца его потекут реки воды живой. Вот просто вот такие люди. Из сердца текут реки воды живой. Они не могут не свидетельствовать. Даже если их гонят, даже если в ответ на их любовь их, им желают зла и убивают, они все равно открывают свои уста и свидетельствуют с любовью к Господу, с таким состраданием, к людям, они просто свидетельствуют людям, потому что они по-другому не могут. И делают это, пока все не услышат. Это однозначно. Давайте некоторые моменты посмотрим в Деянии апостолов. 14 глава Деяния апостолов, 19-20 стихи. из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи. И когда апостолы смело проповедовали, убедили народ, набожные люди. Вот они пришли и начали убеждать народ отстать от апостолов, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И убедив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город. Ну, так происходит. И вы знаете, Лука, описывая все эти события, очень тщательно проверял вот эти все факты. Не просто там кому-то показалось, а нам, кажется, говорили, были вот так обстоятельства. Нет, он описывал вот так, как оно было. 17 глава, хочу еще, буквально таких пару моментов хочу напомнить, освежить в нашей памяти. 17 глава, 4 стих. Некоторые из уверовавших присоединились к Павлу и Силе. И там были язычники, и, которые чтили Бога, и также другие люди, знатные женщины. Вот так тут написано. Но неуверовавшие иудеи, возревновав, взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпой и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, где жил Павел и другие там служители, на квартире у него были, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли самого вот этого Иасона, хозяина дома, и некоторых братьев к городским начальникам, крича, «Эти всесветные возмутители пришли и сюда». Ха-ха, такая характеристика. Мне она нравится. Я еще помню, давно как-то обратил на это внимание. Вот эта фраза. «Всесветные возмутители». Дал бы Бог, чтобы нас всех с вами называли такими именами. «Всесветные возмутители». Ну, конечно, только не за то, что мы там гоняем соседей и везде доказываем, что только мы правы, а за свидетельство. 18 глава Деяний апостолов, 9 стих. «Господь в видении ночью сказал Павлу, Павел, не бойся, говори, не умолкай, я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Вот так. Вот так братья трудились, благовествовали. Конечно, я понимаю, что в современном мире, где сейчас особенно проповедуется толерантность, дипломатия такая, вседозволенность, сложно людям верующим вот, жить так, чтобы вот, ну, такой результат нашей жизни, чтобы была такая у нас репутация. Всесветные возмутители, фанатики, ой, там крыша поехала, больные на голову. Но вот первая часть цели нашей церкви как раз так звучит. В силе Духа Святого возвещаем Евангелие. В силе Духа Святого мы беремся на себя такое посвящение – возвещать Евангелие. Простые люди, но которые исполнены Духом Святым, они свидетельствуют о своем Господе, невзирая ни на что. Они делают это ради Бога. Они делают это состраданием для людей. И делают все, независимо там, от статуса, там, от рукоположения. Главное – это человек набожный или человек, исполненный Духом Святого. Вот в этом только разница. Все, другой разницы нет. Вот такая реакция на проповедь Евангелия. Так вот, если такая реакция, возникает вопрос, зачем это делать? Братья и сестры, но есть и другая реакция. Я вам пару историй расскажу. Вот реакция на проповедь Евангелия. Иисус проповедует, и как часто бывает в таких случаях, к нему приближаются изгои общества. Ну, это люди такие, нехорошие, которые нигде не могут найти пристанища как бы для себя, друзей не так у них много, многие от них отворачиваются. Ну, в той ситуации это были мытари, люди грешные. Я, правда, не знаю, как люди определяли, кто такой грешный. Вот как это? Я часто думаю об этом. Как люди, евреи, вот страна живет, и могли определить, так, этот хороший, этот хороший, этот хороший, этот хороший, этот святой, это грешник, так, это хороший, это тоже грешник. Как они это определяли? Ну вот как-то они определяли. Вот точно так же, как я сейчас сказал. Как определяют, кто такие фанатики? Те, кто исполнен Духом Святым и не могут не свидетельствовать, они называют их фанатиками, и все. Вот так как-то там определяли, что это люди грешные. И вот они тянулись к Иисусу Христу. И вот однажды Иисус рассказал, глядя на все это, стояли эти святые набожные люди, святые, и вот он им говорит, послушайте, Когда кается один человек, 100, в собрании сидит 100 человек, и один человек кается. Вы скажите, Господу нравится собрание в 100 человек? Представляете, в каждом нашем селе церковь 100 человек. В каждом нашем селе в Херсонской области. Да, я вам говорю, русским тут делать было б нечего. И танки б не подтягивали границы. Не подтягивали. Бесполезно. В каждом селе церковь 100 человек. Господу это очень нравится. Но вот Иисус, ну он хотел мысль одну сказать. Он не хотел там ничего сказать, что церкви не-то плохо. Когда люди молятся Богу, прославляют, это не так. Нет. Он этим людям, которые были испорченным сердцем, которые были набожны, он хотел им показать просто простую прописную истину. Он говорит, если один человек кается, небо происходит в дикий восторг. Просто хоры поют. Ангелы приходят в движение. Мы, может, тут усидим, кто-то выходит кается, мы так сидим. А что такое, Коля уже затянул собрание, как бы уже надо пожить домой, там уже в буфете там кофе стынет, как бы, так там, наверное, какие-то пирожные сегодня сестра Люда там изготовила, такие хорошие, уже как бы надо бы уже в буфета, как бы, затянули немножко. И в это время, когда мы там сидим и боремся, может быть, там со сном или голодом, а тут человек кается, а на небе дикий восторг. Ну просто, ну дикий, это может я плохо сказал, ну такой, ну возвышенная такая атмосфера, хор начинает петь. Там Архангел Михаил берет на себя роль регента, поднимает хор и говорит, поем, в церкви христиан человек покаялся. Вот так Иисус сказал. Больше радости на небесах, чем от 99 не имеющих нужды в покаянии. Есть вот такая реакция на радостную весть. Вот слушайте, приходит Иисус в родной город, рассказывает им благую весть. Говорит, слушайте, Бог радость вам принес. Хромые будут ходить, прыгать, как олени. Слепые будут видеть. Вот сейчас Мессия, Царство Божье приблизилось. И вот одна реакция. Хватают его, выводят на скалу, а в них было очень модно, либо побить камнями, но это было чревато последствиями. Римский закон запрещал это делать без суда. А вы знаете, вывеси на скалу, и как бы нечаянно человек упал со скалы, ну это как бы ничего. Ну просто, ну споткнулся, упал и разбился. И все стоят, мамочка ты дорогая, ну, разбился. Вот это было нормально. И вот они так тоже хотели сделать со Христом. За то, что он им это рассказывал, три акции. Вывели на скалу и хотели сбросить его оттуда. И вот Иисус, глядя на это, прощаясь с ними, говорит, слушайте, бедные вы люди. Вы знаете, что были времена, когда в Израиле было полно прокаженных? Ну, время такое было. Болезнь. На востоке жарко. Зараза всякая ходит. И сильно было много в Израиле прокаженных людей. Но, послушайте, ни одного из них не исцелил пророк Елисей. А вот Нееман, язычник, враг, загарбник, так сказать, ну типа Владимир Владимирович Путин, ну типа того, да? А он его исцелил. И помните, что произошло? Царь сирийский очень дорожил своим начальником, очень дорожил. Потому что через него... Так написано в Библии, братья и сестры. Вот послушайте, что может происходить в нашей ситуации. Через этого военачальника Неемана Бог подарил Сирии победу над Израилем. Так написано. Через него Бог подарил победу сириянам над Израилем. И в это время, когда они пошли походом на Израиль, там они взяли, написано прямо, маленькую девочку в плен. Я не знаю, какая маленькая, но явно меньше 12. Явно меньше 12, потому что она маленькая. И вот когда ее привели, ее подарили жене этого Неймана. И эта девочка, вот послушайте, что можно делать свидетельством, если не зацикливаться на себе, она могла бы прийти туда в плен, день и ночь плакать, бросать тарелку там этому Нейману там по столу, так знаете, так, на, типа, ешь, подавись. Потому что он же ее привел, он забрал ее от родителей, оторвал от мамы. Она могла бы плакать, сокрушаться. День и ночь там подушка мокрая в нее. Вот что я тут делаю, эти проклятые сирияне. Вот можно так себя было вести? Девочка в плену, маленькая, еврейка, привыкла к Богу, привыкла к семье. Ее забрали и бросили в страну врагов. И она могла бы... Это естественная реакция, это однозначно. Димка, мой уже взрослый человек, отвезли его, предложили там... Крым был еще не аннексирован, и там в Феодосии или где там, Евпатории, какой-то санаторий. К
Каждый день по 300 раз. Папа, забери меня. Я говорю, сынок, тебе нравится, там хорошо кормят. Ну да. Ну там ты ж ходишь там на какие-то процедуры, там море. Ну да. И опять, папа, забери меня отсюда. Каждый день по 300 раз. У него не было мобилки. Он просил у кого-то мобилку. Набирал мой телефон и всю дорогу меня допекал. Папа, забери меня домой. Я просто уже... И мы поехали раньше его забрали. Что это могла девочка делать? Она так сказала. Я снова перечитывал историю. Ну просто невероятно. Маленькая девочка подходит и говорит, слушайте, вот если бы мой господин съездил бы в Израиль, ну такой же не поход военный, а просто бы сходил там насесть пророк, он бы исцелил его силой Божией. И послушайте, что произошло. Мужик, который покоряет страны, идет к царю, берет письмо, садится на лошадей и едет, куда сказала девочка. Я не могу понять. Едет туда, куда сказала девочка. Как это надо было ей сказать, чтобы вот этот мужественный, как это там Сергей сказал, с твердым сердцем мужчина поехал в Израиль искать себе пощады. Вы знаете, когда Иисус сказал эти слова? Много было прокаженных в Израиле, но ни один не получил исцеления от Елисея. Он как раз тогда сказал, когда призывал евреев покаяться, они не захотели. Они не захотели, они готовы были убить. И вот он в это время он им сказал. А вот была вот такая история. Девочка верующая маленькая, но ее вера была такая сильная, что царь даже поверил в это. Царь, который только недавно ходил, посылал туда войска и грабили этот народ. И он поверил и сказал, езжай, на тебе мое письмо с моей печатью. Езжай и получи то, что сказала эта маленькая девочка. Невероятно. Невероятно. Нам может казаться это сказкой. Нам может казаться это сном. Может казаться, что это выдумка. Но это правда. И мы с вами тоже знаем. Свидетельство этому, братья и сестры, свидетельство очень яркое. Это все мы с вами здесь находящиеся. Когда мы были без Бога, было невозможно даже представить, что кто-то из нас может стать верующим. Вот кто-нибудь из вас думал, что вы так просто можете стать верующим или нет? Да нет, мы же были крутые ребята, правда? Какой Бог? Мы же тут все сами. Вот, верю своим рукам, своим мозгам. И все нормально. Какой там Бог? Тем более, жили еще в атеистической стране. И вот мы с вами свидетельствуем, что Бог может сделать. По словам верующего человека. Вот что могут люди, которые исполнены Духа Святого. Для них нет преград. И вот результат этого благовестия. Смотрите, давайте заглянем в перспективу. Откровение, 7 глава, с 9 стиха. После этого Иоанн пишет. Откровение, 7 глава, 9 стих. После этого взглянул я, пишет Иоанн, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен, из всех колен, народов, языков, стояло перед престолом и перед Агнцем, перед Иисусом Христом, в белых одеждах, с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». И все ангелы стояли вокруг престола, и старцы, и четырех животных, и упали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, и сказали, «Аминь! Благословение, слава, премудрость и благодарение, честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Вот то, что делает благовестие в силе Духа Святого. Великое множество народа из всех народов, из всех племен. Великое количество людей, которых невозможно было перечесть. Вот они стояли перед престолом Божьим, потому что нашелся какой-то человек, который в силе Духа Святого не мог это сдерживать в себе. С его сердца текли реки воды живой, которые на самом деле живые. И они наполняли сердце слушающего. Они наполняют эту землю. И происходит чудесное преобразование этой земли. И это все под силу людям верующим, исполненным Духа Святого. Это факт. И сегодня это то же самое происходит. Везде происходит. во славу Божию. Пусть Господь вот особым образом прикоснется к нам, братья и сестры. Вот особым образом еще раз с нами Господь пусть поговорит, чтобы мы проверяли нашу жизнь, чтобы мы без фанатизма, я еще раз говорю, просто так искренне, как эта девочка, как делали это братья наши, которые прошли впереди нас, которые передали нам веру евангельскую, которые когда-то в свое время засвидетельствовали нам, и мы с вами здесь. Потому что Бог коснулся нашего сердца через простых, но исполненных Духом Святым людей. Пусть Бог нас всех в этом благословит. Аминь.